В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию. 25 лет бархата». Этот выпуск программы идет из Праги. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня, с вашего позволения, мы обойдемся без звонков. Все, кто хотел, мог оставить свои комментарии на нашей странице в Фейсбуке. И я этими комментариями буду сегодня пользоваться. В студии «Радио Свобода» в Праге участник событий, журналист, он же и Соукуп. Ондра.
Добрый день.
Здравствуйте. И у нас на линии прямого эфира из центра Праги, как я вижу, с Вацлавской площади, наш корреспондент Александра Вагнер. Последний час мы вели прямую трансляцию из центра Праги. И, Саша, каковы ваши впечатления? Хорошо, что концерт еще не начался.
Да, концерт начнется через час, и сейчас, ну, несмотря на то, что он начнется через час, здесь, на Вацлавской площади, очень много людей. За мной вы видите памятник святому Вацлаву, где в 1989 году проходили самые массовые демонстрации после студенческой демонстрации, которая была разогнана полицией 17 ноября 1989 года. И, в общем, сегодня этот день связан именно с этим событием, с годовщиной бархатной революции. Вы видите, что на здании Национального музея портрет Вацлава Гавела, человека, который сыграл очень важную и большую роль в событиях бархатной революции. Он был одним из лидеров, даже могу сказать, что, наверное, самым главным человеком в гражданском форуме, который был сформирован из-за вот этих вот событий, из-за протестов. И этот гражданский форум вел переговоры с представителем Коммунистической партии Чехословакии, которые закончились в итоге в пользу людей, которые вышли на улицы. Собственно говоря, было достигнуто соглашение о том, что будут проведены свободные выборы, и Коммунистическая партия дала на это согласие. И, конечно, эти события очень важны для многих чехов. Сегодня вот вы видите, что около памятника зажигают свечи, около мемориала, где мы только что находились, откуда мы вели самую главную трансляцию, около мемориала, посвященного событиям бархатной революции, было тоже множество свечей. Там стояла большая очередь всех желающих зажечь свечу около этого памятника, принести цветы или какие-то послания. Поэтому, конечно, здесь в центре Праги праздничная атмосфера, очень много людей, и ожидается большой концерт, который
Давайте мы не будем забывать о том, что этого праздничного дня. Все-таки тогда была Чехословакия, Ирина? Мы сегодня говорим Чехия, Чехия празднуют и празднуют, но на самом деле и на Фейсбуке нас тоже поправили, что не надо забывать о словаках. Словаки тоже сегодня отмечают 25-летие освобождения от коммунизма. Александра, меня поразило огромное количество людей сегодня на улицах Праги. Вот о чем люди говорят? Какие комментарии к тому, что было 25 лет назад, к тому, что сейчас я видела в центре Праги масса различных листовок и карикатур на господина Путина и президента Земана. Была какая-то картинка нарисована в сердечке «Путин, Земан, forever», навсегда. Это уже имеет отношение к сегодняшнему дню?
Да, конечно. Эти события, конечно, сегодня стали причиной того, что тысячи людей с утра вышли на улицы и пришли в 11 часов утра к тому месту, где находится мемориал, посвященный студенческой демонстрации, которая состоялась 17 ноября 1989 года в Праге, которая была разогнана полицией. И люди воспользовались этим днем для того, чтобы заявить о своем несогласии с теми заявлениями, которые президент Чехии Милош Земан делал на протяжении последних последних недель. Эти заявления касаются как событий на Украине, так и международной ситуации, отношений Чехии и Китая. И эти заявления Милоша Земана идут вразрез с тем представлением и с тем, что чувствуют жители Чехии. Поэтому, конечно, сегодня они вышли на улицы, как и 25 лет назад. Хотя, конечно, это была совсем другая демонстрация. Никто, к счастью, не разгонял демонстрантов. Они пришли сначала на Народный Шиду, на Национальный проспект, для того, чтобы показать красные карточки президенту, чтобы продемонстрировать ему свое несогласие. Впоследствии эти люди собрались через несколько часов на Бетлемской площади, где еще раз показали эти свои красные карточки и даже звенели ключами, потому что, когда проходила бархатная революция, люди в знак несогласия звенели ключами, и это сегодня уже является таким символом. То есть, конечно, ситуация годовщина бархатной революции дала возможность высказать
спасибо
согласие
Александра
с тем, что
Вагнер. Сегодня
в стране
весь день
сегодня
работала на улицах Праги на освещении мероприятий, связанных с 25-летием бархатной революции. Я сегодня тоже посмотрела на демонстрацию красных карточек, и меня поразило то, что пришли. Ну, я понимаю, что акция была собрана, опять-таки, через Facebook в основном, и там зарегистрировались почти 16 тысяч человек, что они придут. Пришли, наверное, меньше все-таки, но меня поразило то, насколько молоды были участники сегодняшней демонстрации. Я встретила небольшую группу молодых людей, которым было, наверное, от 16 до 18 лет, с красными карточками, красными шарфиками и так далее. Вам, когда случилась бархатная революция, вам было 18 лет. В общем, самый возраст начинать. Расскажите, что вы чувствовали в тот момент?
Это как бы менялось, потому что сначала был страх огромный, потому что, в принципе, демонстрации, они шли уже там типа с января 89-го года, и это была такая как бы игра в кошки-мышки, что люди как где-то собирались, потом туда приезжала полиция, всех начинала разгонять, потом как... И вот как раз центральная Вацлавская площадь, она была как бы такой символической. То есть поэтому, и, кстати, эта студенческая демонстрация спонтанно пошла туда, потому что это считалось как бы таким центром, как бы сердцем Праги. И, конечно, то, что вот тот разгон, который был 17 ноября, он был как бы из ряда вон выходящим, потому что как бы людям раньше как бы, то есть они атаковали, да, там водомет и все дела, но было где уйти, а тут получалось, что нас зажали как бы между двумя кордонами и выпускали сквозь строй, и там били. И так что это была пятница, в субботу, в общем-то, провалялся дома, как бы не отходя далеко от туалета, потому что меня рвало, у меня было легкое сотрясение мозга. А в воскресенье уже позвонил коллега, я был как раз на первом курсе истории архивоведения в Карловом университете, и говорил: так, в понедельник как бы не приходи на латынь, а собираемся в большом зале. И все, начинаем забастовку. Я сходил туда, посмотрел, понял, что это как бы серьезно. Вернулся домой как бы за спальником, за какими-то консервами, потому что я был турист такой заядлый. И ушел обратно в факультет и вернулся оттуда только 4 января.
А что дало ощущение, что вот это серьезно? Чем вот этот протест отличался кардинально от, скажем, того, что было в январе того же года, когда, в общем, тоже масса людей вышли на Вацлавскую площадь, поминая Яна Палаха. Это студент, который сжег себя в знак протеста против советской оккупации в 69-м году.
Было главное, что с этого января, когда действительно много людей выходило, уже произошли какие-то изменения, и люди из так называемой серой зоны уже начинали как бы или переставали бояться. И тут было видно, что протест, ну там, то есть большой зал, да, университета, там сколько, я не знаю, 600 человек, может быть, даже больше. И там были и наши профессора, то есть люди, которые как бы понятно, что для них само появление в этом зале, в случае чего, то это как бы увольнение в лучшем случае. Да? И когда вот эти люди, и не только, они говорили, да, сейчас все, уже больше с этим мириться нельзя, то я понял, что да, все. Теперь это уже как бы вопрос, кто с кого.
Окей, вы взяли спальный мешок и консервы, что вы с ними делали?
Ну, мы там заняли как бы кабинеты, то есть была оккупационная забастовка, и сразу же как бы начиналось там в одной комнате рисовали плакаты, были какие-то группы, связи, а я в финале попал в какую-то группу, скажем, внешней пропаганды.
То есть мы, это что такое?
Это мы выезжали просто в другие города, и особенно те, которые непосредственно участвовали в демонстрации 17 ноября, рассказывали, что же там на самом деле было. Так что это было такое очень необычное ощущение, потому что информационная блокада все-таки была, и вот эти как бы наши въезды, они сыграли достаточно большую роль, хотя как для 18-го там парня с длинными волосами, конечно, говорить на митинге, где там было, я не знаю, 10 тысяч человек, было очень как бы так специфическое.
Ну хорошо, ну вот вы оккупировали аудитории, да, и что? Ну, кто к вам приходил общаться, как вы вели, как вы доносили до власти свой протест?
То есть как бы была внутренняя какая-то структура, то есть наш комитет как бы факультета забастовочный, который тоже они с коллегами из других там институтов, университетов, они там был координационный совет. Так что, собственно, с властью уже общались люди, которые были председателем этого как бы центрального забастовочного комитета. Вот нынешний, например, директор такого неправительственной организации «Человек в беде» гуманитарной, Шимон Панек, или там еще Мартин Мейстрик, тоже один из студентов, они уже были непосредственно члены делегации, которая ходила разговаривать с тогдашним премьер-министром Адамцом и так далее. А мы как бы пытались доносить наш протест и до других городов, и для других людей.
Вы упомянули Шимона Панека. У нас есть запись интервью с Шимоном, который мы сделали накануне, на прошлой неделе, откровенно говоря. Но пока мы готовимся к этому, я замечу, что «Человек в беде» – удивительная организация, которая действительно сформировалась из вот этого студенческого протеста, а теперь, на мой взгляд, составляет гордость Чехии, потому что организация студенческая выросла в крупнейшую международную гуманитарную и правозащитную организацию. Сегодня, кстати, на Народній Трішида, на той улице, где как бы эпицентр празднований, был разбит небольшой шатер «Человека в беде», и можно было подойти и посмотреть, где работает эта организация. Так вот, организация работает от Приднестровья сейчас до Украины, до в какой-то степени помощи Северному Кавказу в России, до защиты прав журналиста. А я вот еще вспомню, что после цунами 10 лет назад «Человек в беде», во-первых, организовал кампанию сбора средств через СМС по телефону, это стоило 35 крон отослать, и на собранные деньги они работали, помогая пострадавшим в результате цунами в Азии. Мы готовы на данный момент с этим интервью, так что давайте посмотрим, послушаем Шимона Панека.
На стенах в кафе, где Шимон Панек проводит мероприятия и выставки, можно увидеть лица бывших политических заключенных. Это люди, которые провели годы в коммунистических тюрьмах, как и отец Панека. Когда в 1989 году коммунизм начал рушиться, Панек был лидером студентов, захвативших здание университета в Праге, и позже присоединился к Вацлаву Гавелу, помогая ему на переговорах о передаче власти коммунистами.
Идти на демонстрации, раздавать листовки, присоединяться к студенческому движению. Для меня все это было абсолютно естественно, потому что у меня было чувство, что я что-то должен делать. Во-первых, стремление к свободе, а во-вторых, я действительно был несчастлив, что живу в системе, основанной на лжи.
Тем не менее, вас удивило, как быстро рухнула власть?
Мы думали, что это займет несколько месяцев или даже лет, поэтому мы были удивлены, что коммунизм рухнул так быстро и так быстро сдалась коммунистическая партия. Это может быть только раз в жизни, что становишься свидетелем того, как уродливый и ненавистный коммунистический режим, который угнетал твоих родителей и душил твою собственную жизнь, рушится прямо на глазах. А тебе чуть меньше 22 лет, и ты становишься частью происходящих событий.
Но во многих бывших коммунистических странах за развалом системы последовали войны и политические кризисы. Панек решил, что надо помогать выбираться из этого. Он создал фонд «Человек в беде» для оказания гуманитарной помощи и поддержки прав человека в Восточной Европе и за ее пределами.
Мы организовали фонд «Человек в беде» как ответную реакцию на войны на Балканах и в бывшем Советском Союзе, поэтому наши первые годы с 1992 по 1997 ушли на сбор средств, отправку гуманитарных конвоев и самолетов с гуманитарной помощью на войну. А вскоре после этого молодые студенты из Минска, Беларуси, постучались в наши двери и сообщили, что их выгнали из университетов за то, что они приняли участие в демонстрациях. Они спросили: «Вы можете что-нибудь сделать в связи с тем, что происходит в нашей стране?» Потом дети кубинских эмигрантов связались с нами и сказали: «Мы все еще находимся под Кастро. Вы знаете, что значит жить при коммунистической диктатуре. Не могли бы вы нам помочь отправить вещи на остров, книги Вацлава Гавела, компьютеры и другие посылки? Вы знаете, как справиться с полицией, секретной службой и с коммунистической системой, не то что американцы. Когда они приезжают на Кубу, все их сразу узнают, и это оборачивается бедой для обеих сторон».
Большой проблемой для фонда «Человек в беде» стал украинский кризис. Несмотря на вооруженный конфликт в восточной части страны, фонд продолжает проект, поддерживающий независимую журналистику, существование которой сейчас, пожалуй, важнее, чем когда бы то ни было. Однако другие программы были свернуты для того, чтобы сосредоточиться на обеспечении основной помощи.
Для нас Украина сложный случай, потому что мы в течение многих лет развивали программы в этой стране, немного работали с гражданским обществом в Киеве, но в основном были в Крыму. Конечно, этого сейчас нет, но существует гуманитарный кризис, и мы проводим довольно большую гуманитарную операцию на востоке страны. Зима наступает, сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома. Сейчас это является приоритетом.
Давайте вернемся к Чехии. Многие люди характеризуют свое отношение к 25-летию тех событий одним словом – разочарование.
Для меня это знак того, что мы все еще находимся в переходном периоде. Это занимает гораздо больше времени, чем мы ожидали. Я помню, как мне отец говорил в 1989 году: «Просто имей в виду, что восстановление страны и общества займет столько же времени, сколько понадобилось коммунистам, чтобы разрушить его».
В то время как Прага отмечает 25 лет свободы, эти мысли звучат отрезвляюще. Организация «Человек в беде» также занимается проблемами, унаследованными от коммунистического прошлого Чехии. Фонд развивает программы борьбы с социальным отчуждением, противостояния расизму. Несмотря на юбилей в четверть века, работы остается намного.
Вы слушали интервью с учредителем и главой гуманитарной и правозащитной организации Чехии «Человек в беде» Шиманом Панеком. Напомню, в эфире программа «Лицом к событию». События сегодня в Праге. Программа идет из Праги. Мы отвечаем 25-летие бархатной революции. Рядом со мной в студии, он же Соукуп, журналист, участник событий 89-го года, и только что к нам присоединился Ярослав Шимов, который тоже сегодня освещал в прямом эфире, в нашей видеотрансляции, события на улицах Праги. Слава, как ваши впечатления? Вот самое яркое, что сегодня для вас было?
Ну, в общем-то, все было ярким, поскольку атмосфера такая действительно праздничная, массового народного гуляния. Свободный город отмечает 25 лет свободы. В общем, этим все сказано, так это и выглядит. Люди, ну, пришли, занимаются тем, что им ближе. Кто-то смотрит концерт. Там несколько концертов сейчас проходит, как мы говорили, во время прямой трансляции в центре Праги. Кто-то, большая часть, я думаю, отдала дань памяти тех событий, которые произошли 25 лет назад, поскольку меня очень впечатлила действительно длиннющая очередь людей к мемориалу Бархатной революции, которые хотят поставить там свечку традиционно и вспомнить действительно те события. Это абсолютно спонтанно, абсолютно естественно, и это действительно впечатляет.
Ольга, вернемся на 25 лет назад. В какой момент возникло ощущение, не то, что вот вы говорили, что вот да, это серьезно, поэтому я беру спальный мешок, консервы и ухожу, а в какой момент возникло ощущение, вот они, перемены?
Наверное, через сколько там, 10 дней, когда была всеобщая забастовка. Потому что, конечно, теперь вот нам это кажется как бы за одним числом как бы смешно. Ну, понятно же было, что как бы режим уже как бы был абсолютно дряхлый, да. То есть там пала стена в Берлине вообще, туда там в Польше уже как бы там круглый стол, все дела. Но мы реально боялись, что действительно как бы опять войска будут использованы. И что опять начнутся репрессии, только в тот момент, когда действительно уже в парке в Летной там было, ну, 500 000 людей как минимум, то в тот момент я подумал, что да, все, уже больше можно не бояться. До этого у нас там, мы придумывали какие-то сети конспиративных квартир, куда мы будем, если нам удастся избежать ареста, где мы будем прятаться и так далее. Это, конечно, это звучит очень как бы романтично и глупо, но в общем-то были такие ощущения очень сильные.
Режим дряхлый. Слава, я обращаюсь к вам теперь уже как к историку этих событий. И вы беседовали с историками сами, готовя материал на наш сайт свобода.орг. Вот чем объясняется эта дряхлость режима?
Ну, тем, что он выработал свой ресурс, тем, что он не был состоятелен уже на тот момент ни экономически, ни политически. То есть, с одной стороны, это относится не только к чехословацкому тогдашнему режиму, это относится и к советскому в первую очередь, и к большинству или ко всем режимам восточноевропейским. Люди уже в достаточной мере могли сравнивать собственный уровень жизни, собственные условия, политические свободы, точнее их отсутствие, с тем, что происходит в остальной части мира, к западу от тогдашнего железного занавеса. Это сравнение чем дальше, тем больше было, ну, в общем-то, не в пользу социалистических порядков. И если там поколением раньше, когда коммунисты приходили к власти в Восточной Европе, можно было это объяснять иллюзиями, можно было это объяснять действительно стремлением к какой-то ускоренной модернизации общества, не знаю, социально-экономической, какой угодно, стремлением к большему равенству и так далее и тому подобное. Вот это все уже было как бы израсходовано 40 лет спустя. Уже иллюзий не осталось. И к тому же, может быть, это субъективный фактор, но сам факт того, кто правил, ну вот если вынести за скобки Горбачева, то, в общем-то, последние коммунистические вожди – это, ну, очень такая смешная и жалкая группка старцев, которые не то что какой-то харизмой не обладали, они были скорее, ну, вот он же не даст соврать, что такое был Милош Якиш последний. Не хочу обижать старика, ему 92 года, он еще жив, но, с другой стороны, ну, уж очень была потешная фигурка, ну, уж очень такие речи вел, над которыми только можно было посмеяться. И это, я думаю, тоже сыграло роль, потому что, ну, за такими людьми идти, это, ну, кто за ними пойдет?
Он же, вы сейчас достаточно гнусно улыбнулись, извините, да? Вы о чем сейчас подумали?
Ну, потому что он действительно там, это была такая запись с выступлением Милоша Якоша на каком-то там партактиве региональном. Она действительно бегала как бы по людям, как бы даже тут Радио Свобода ее транслировала по просьбам как бы много раз, просьбам слушателя, потому что это действительно было настолько как бы смешно. Но с другой стороны, надо признать, что это люди, которые пришли вообще к власти на танках. Это еще было такой спецификум чешской ситуации, чехословацкой, что в тот момент, когда Советский Союз сказал, это ваше дело, мы как бы не вмешиваемся, то в тот момент как бы вот тогдашняя чехословацкая политбюро просто потеряла вот все. Да, то есть уже это было единственное, на чем они держались. То есть больше никакого там народного или хотя бы, чтобы опираться на какие-то группы населения, этого не было. Да. И, конечно, очень забавно опять слушать эту речь, но не надо забывать про то, что это говорит человек, который вообще-то исковеркал жизнь, как бы, ну, хотя по крайней мере, поколению моих родителей, например, и он бы точно как бы не смеялся над этим.
Давайте мы пройдемся еще раз по Праге и вспомним, что же именно произошло 17 ноября 1989 года. Напомню, вы смотрите программу «Лицом к событию». 25 лет «Бархата». У микрофона в Праге Ирина Лагунина. А сейчас я ненадолго передам слово Ефиму Фиштейну с прогулкой по Праге.
Мы с вами находимся в одном из самых известных пражских кафе. В кафе «Славия». Кафе это известно тем, что в нем всегда собиралась пражская творческая интеллигенция. В 30-е годы это были актеры, писатели, журналисты. В 70-е и 80-е годы их место заняли представители творческой оппозиции. Кружок людей вокруг Вацлава Гавела. 17 ноября 1989 года посетители кафе могли из окон, из которых обычно открывается вид на Национальный театр, на Волтаву, на Грачаны, могли видеть весьма необычное зрелище. Оценочно 1025-30 молодых людей двигалось сюда, в сторону Национальной улицы, в сторону этого кафе, со стороны района, который называется Альбертов, район факультетов университетских. Там студенты собрались и двинулись вниз. Надо сказать, что демонстрация эта была разрешенной. Городские власти ее допустили. Почему? Да потому что 17 ноября – это был Международный день студенчества, который отмечался во всех странах мира, в том числе и в России. Когда они дошли до этого места, среди студенческих вожаков произошел диспут, и они решили не уходить от центра, а наоборот развернуть всю эту колонну направо и по Национальной улице, которая здесь перед нами, пройти к Вацлавской площади. Когда колонна повернула с набережной на Национальную улицу, стало ясно всем, в том числе и властям, что студенческая демонстрация, разрешенная, переросла или перерастает в демонстрацию антирежимную. Новые лозунги, новые транспаранты, конец правлению одной партии. Хотим свободной прессы и прочие свободолюбивые транспаранты. Многие зажигали в первых рядах свечи, чтобы показать, что они миролюбивые демонстранты. Задние ряды напирали на первые, не понимая, из-за чего задержка. Часть демонстрантов, пытаясь избежать прямого столкновения с полицией, пыталась убежать по этой улочке. И обнаружили, что многие двери квартир открыты, и люди пытались пустить их внутрь, так, чтобы они могли согреться или убежать от полиции. Но значительная часть их не смогла избежать полной форматной стычки с полицией. Полиция загнала часть демонстрантов вот в этот узкий пассаж, галерею, которая тогда, естественно, выглядела несколько иначе, но была, наверное, такой же темной. И вот здесь их стали систематически, планомерно избивать. Сейчас здесь пока еще всего несколько свечей. 17 числа все это пространство будет уставлено свечами в память о тех, кто здесь был очень жестоко избит. Демонстранты тогда скандировали: «У нас голые руки». Эти голые руки символизируют эта мемориальная доска. Многие выходящие или уходящие, разбегавшиеся, обратили внимание на то, что снаружи лежит тело, человек, лежавший на одеяле или прикрытый одеялом или простынью снаружи, выглядел совершенно мертвым. И вечером того же дня эта картина, которая вроде бы уже закончена, все считали, что полиция победила, разогнала демонстрацию кого-то, заставила бояться навсегда. На этом дело закончено. Оказалось, что на этом дело не закончилось, а только-только начиналось. Вечером того же дня жители Чехословакии узнали из вещания «Свободной Европы», что в ходе столкновений погиб молодой студент Мартин Шмидт, и это вызвало бурю негодования. С лозунгами «Они убивают наших детей» на следующий день на Вацлавскую площадь вышли многотысячные толпы народа. К ним впервые за это время обратился Вацлав Гавел и группа его товарищей. Обратились они с балкона дома издательства «Мелантрих». Стало ясно, что этот режим не может удержаться. На 10-й день после начала событий была объявлена всеобщая забастовка. Ей не суждено было даже состояться, потому что режим стал рассыпаться буквально на глазах. Название «Бархатная революция» родилось не сразу. Вначале конкурировали два эпитета – «Бархатная» и «Нежная революция». Победило понятие «Бархатная». Прошло 25 лет, и закономерен вопрос, как сейчас смотрят чехи на события того времени, как они оценивают «Бархатную революцию». Три четверти, то есть 75% чехов воспринимают «Бархатную революцию» как центральное событие чешской истории и согласны с ним. Поэтому их отношение, несмотря на любой ревизионизм, который может иметь место в обществе, отношение к своему первому президенту Вацлаву Гавелу весьма положительное.
С прогулкой по Праге был мой коллега Ефим Фиштейн. Ну, студента, правда, погибшего не было. В результате, как выяснилось. Да.
Это было даже, я несколько раз в российском интернете встречал какой-то миф, что типа мы носили какой-то гроб с телом как бы человека, который играл там мертвого, и там вечером его, правда, выпускали попить пиво, какие мы были гуманитарные. Да? Но на самом деле, действительно, уже в... Уже в воскресенье, в общем-то, было ясно, что человек действительно не погиб. Там такая достаточно странная история, потому что были какие-то агенты безопасности, которые, в общем-то, эту утку запустили.
И непонятно. Зачем? Она же играла против них.
Они, видимо, не рассчитали. Они, видимо, хотели сделать большой процесс над человеком Петром Улом, который был... который, собственно, позвонил тогда на «Свободу» и сказал, что вот у него подтверждение, что человек погиб. И они, видимо, хотели как бы ему шить какое-то уголовное дело, уже серьезное, и им немножко не рассчитали реакцию общества.
Коли уж мы говорим о том, что говорила или не говорила «Свобода», из комментариев на нашей странице в Фейсбуке сегодня. «Правда, через пару лет на очередных выборах в Чехии снова победили бывшие коммунисты», пишет Николай Сарычев. Но об этом Радио «Свобода» упоминать не любит, как и обо всем остальном, что не укладывается в прокрустово ложе редакционной политики от щедрых дядушек из американского конгресса и контролеров из Ленгли. Так и что?
Спасибо за прекрасный комментарий. Я просто действительно опять вернулся на 25 лет назад. Как бы для меня это новость, честно говоря, что бывшие коммунисты как бы победили у нас в выборах.
Ну, да, коммунисты не побеждали. Но отчасти здесь такая доля правды есть. Почему я, собственно, это прочитала? Потому что... Ну, не через пару лет, конечно, но действительно, вот это чувствовалось сегодня в городе, что единственным вот символ, он прекрасный, фантастический, потрясающий символ. Любая страна может гордиться и позавидовать такому символу, это Вацлав Гавел. Но после него таких символов не было. А были действительно президенты, которые вышли, ну, такой, из социалистической закалки, скажем так. Да, и ни Клаус, ни уж тем более Земан в качестве символа, ну, вряд ли годятся. Да, почему?
Может быть, это хорошо. Потому что, конечно, Вацлав Гавел стал символом, потому что как бы более 20, или скажем, 40 почти лет он, в общем-то, противостоял как бы режиму в той или иной форме, да, он как бы сидел за это в тюрьмах, а поэтому у него был такой как бы потенциал как, репутационный, да, но, честно говоря, мне не кажется, что необходимо, чтобы у каждого будущего президента должен быть какой-то капитал героических сражений с режимом и так далее. Может быть, все-таки как бы вот более нормально.
Но если речь зашла о нормальности, Слава, вы ощущаете, вот есть это ощущение нормальности в нынешней жизни здесь?
Ну, ощущение нормальности, конечно, в повседневной жизни, безусловно, есть. Но, с другой стороны, я бы тут хотел немножко поспорить с Ондрой относительно того, что, может быть, это и хорошо. А ну, конечно, хорошо, что в нормальной жизни герои не должны быть президентами. Но, с другой стороны, должна быть и некая преемственность ценностей в демократической стране. А здесь, мне кажется, она несколько нарушена вот фигурами Клауса и особенно Земана, в том смысле, что те ценности, которые проповедовал Вацлав Гавел, которые он защищал, они вначале были, так сказать, ну что ли, так немножко отодвинуты, то есть поверхностную дань уважения им высказывали, а на самом деле возобладал такой политический прагматизм, на мой взгляд, самого грубого свойства, когда в первую очередь речь идет о том, как удержать власть, речь идет о том, что выгодно, а вот какие-то такие вещи менее приземленного свойства, о них забывают и над ними даже смеются. Вот здесь я ощущаю чисто в политической жизни Чешской Республики определенный разрыв преемственности. И это не очень хорошо. И те люди, которые сегодня вышли на демонстрацию протеста против политики президента Земана, мне кажется, это была демонстрация именно против этого разрыва.
Ондра, у вас есть такое ощущение? Почему я спрашиваю? Потому что это удивительно, да, когда смотришь на чешскую политику, она, в общем, достаточно бесценностна, так скажем, словами Славы. Но когда смотришь на общество, эти ценности существуют, они как бы очень органично сейчас вписались и приняты, и проповедуются, и принимаются как должное очень часто. Я не права?
Да нет, тут действительно проблема как бы с репутацией политики как таковой, в общем-то, да, потому что действительно за эти 25 лет мы прошли разные как бы фазы, скажем, если начало 90-х, там были действительно какие-то идеологические споры и так далее, то потихоньку выяснилось, что вот приходит новое поколение, которому, в принципе, это безразлично, им бы как бы интересно, как там бюджет какого-то там города освоить и так далее. И вот как раз, по-моему, мы в конце какого-то одного цикла, когда партии, которые действительно были там или левые, или правые, в финале проросли вот этими, как у нас говорят, крестными отцами, которые как бы торговали своими каким-то влиянием, и что привело к большим потерям для этих партий и появлению каких-то новых. И посмотрим, как будет дальше развивать, потому что вы правильно заметили, что вообще-то запрос он существует, да, на какую-то нормальную политику. может быть, она менее идеологическая, но, по крайней мере, честная, которая вовлекает людей в какие-то процессы. То, о чем, собственно, Вацлав Гавел часто говорил, что типа, нужно вот гражданское общество, чтобы оно имело свой вес и так далее. Посмотрим, 25 лет – это не так долго.
Ну, вы знаете, насчет гражданского общества я как раз хотела здесь не согласиться со Славой, потому что, да, может быть ценностный разрыв между теми событиями 25 лет назад и нынешней политикой Чехии, да, он ощущается, но Чехия, вот мы уже говорили о «Человеке в беде», об этой гуманитарной организации, в Чехии удивительно активное гражданское общество. Удивительно, для такой маленькой страны, вот мы сегодня все были в центре Праги, мы все прошли, посмотрели, это вереница, череда палаток, где присутствовали и тот же самый «Человек в беде», и «Красный крест», и «Международная амнистия», и организация защиты ромского населения, цыган Чехии, они именуются ромы в Чехии, в Словакии, и... Что еще? Еще, да, еще даже экологические организации были. Слон ходил по улице защитников животных. Да? Вот это все элементы гражданского общества очень активного и влияющего на какие-то от самых мелких до самых больших проблем государства. Почему? Вот что толкает... это все молодежь, это все молодые люди. Что толкает чешских молодых людей... вот продолжать ваш поход со спальным мешком 25 лет назад?
Я думаю, что это как бы достаточно нормально, да, то есть как бы, что нужно каким-то образом высказываться к тому, что происходит вокруг тебя. Может быть, и традиционно тут были всегда всякие, еще там во времена Первой Республики, огромное количество всяких объединений туристов и политических, самого разного толка. И не все это исчезло. Даже при социализме, правда, это были какие-то, может быть, общества садоводов или там охотников, но это все работало, и это какая-то ткань вот этого общества, она не исчезла. А теперь, когда можно не бояться никаких там репрессий, то это вполне можно. То есть, если взять истории как бы только по Праге за последние, я не знаю, 2 года, при каких-то там конфликтах вокруг девелоперских проектов, то это просто... возникает как бы в течение 2-3 недель, люди способны объединиться, как бы они знают, где найти юристов, там, то все это как бы, да, и может быть потом отменят этот проект, и они опять как бы уйдут в свою частную жизнь, но вот этот как бы позыв или наработанная схема, она функционирует все еще.
Это любопытно, потому что в России, в общем, существует нечто похожее все-таки, при том, что гражданское общество действительно подавляется довольно сильно, но, тем не менее, пример того же Химкинского леса, да, или пример сейчас демонстрации в Хамовниках против именно девелоперского проекта свидетельствует о том, что люди все-таки способны объединяться для решения каких-то конкретных целей. Я напомню, вы слушаете и смотрите программу «Лицом к событию». События сегодня в Праге. Этот выпуск ведет из Праги Ирина Лагунина. Говорим мы о 25-летии бархатной революции. В студии Онжей Соукуп, журналист, участник событий 25-летней давности, и мой коллега Ярослав Шимов, который провел сегодня значительную часть дня, освещая торжества, которые проходят сегодня в Праге. Ярослав, вы видели это недовольство политикой Земана и даже личностью Земана в какой-то степени, может быть, даже и в большей степени, откровенно говоря, которая сегодня проявилась даже в ходе торжеств. Почему? Вот что людям мешает в этом политике?
Ну, мешает, вы правильно заметили, что личность может быть даже в несколько большей степени, потому что если бы политик с более гладкими манерами и менее вызывающим поведением говорил примерно те же самые вещи, ну, конечно, они тоже бы многим не понравились, но не знаю, сколько народу вышло бы протестовать на улице. Сегодня вышло довольно много. Дело в том, что Милош Земан, он по своей природе, вот как мы его можем наблюдать, он такой политик-провокатор. В том смысле, что он очень любит вести себя нарочито вызывающе. Если ему кто-то не нравится, он говорит об этом человеке или об этой группе людей. К ней, в частности, относятся, кстати, и журналисты, у него с ними давняя война, в предельно резких выражениях, которые часто переходят и границу так называемых парламентских выражений. Ну вот, одно из недавних интервью господина Земана в цикле традиционных президентских еженедельных интервью чешскому радио, там он несколько раз употребил слова, ну, весьма вульгарные. Воспроизводить их я не буду ни в коем случае в нашем эфире. Относились они в том числе и к активисткам, и с участницам российской группы «Pussy Riot», которых Земан оценил весьма критически, так скажем, мягко. Что касается политических взглядов, то Земан себя позиционирует как такой предельный прагматик. В том числе и в том, что касается российской политики на Украине, вопроса прав человека в Китае и в других странах. То есть он противопоставляет себя этой гавеловской линии, которая была напротив направлена на защиту прав человека. Ну, это бы, ну, не то чтобы и ладно, но это все в рамках политической полемики. Но когда эти взгляды выражаются вот таким вот образом, плюс еще известно... Это абсолютный секрет Полишинеля, даже вообще не секрет, увлечения нынешнего чешского президента алкоголем, иногда переходящие границы допустимого для политика. Вот когда это все накладывается друг на друга, ну, возникает соответствующая реакция отторжения, иначе я это объяснить не могу.
Меня удивило сегодня в нескольких местах Праги плакаты или рисунки, или граффити «Путин-Земан». Земан, не поддерживая политику Путина, Земан, вернее, свобода Украине и так далее и тому подобное. Резко критикуется позиция Земана в отношении России. Почему? Ведь чехи, насколько я помню, люди не очень, например, хотели, чтобы в их стране поставили американский радар. Да, и даже были выступления против этого радара. И когда мы выходили и спрашивали на Вацлавской площади, собственно, а почему люди просят против, а вдруг будет какая-то реакция со стороны России негативная, нам это не нужно. И тут вдруг вот по отношению к российскому вмешательству в дела Украины люди заняли, в общем, определенную политику. Почему?
Так. Не все так однозначно. Да? Один из наиболее частых аргументов против радара это было то, что значит тут будут американцы иметь свои базы. И аргумент был, что типа, ну ладно, 20 лет тут были советские базы, сейчас американские, нет, нам этого как бы добра не надо. Так что там могла быть и, в общем-то, противроссийская нотка в этом смысле тоже. Мне кажется, что Земан просто, как правильно Слава сказал, он умеет провоцировать. Да? И, например, теперь уже мало кто помнит, что еще в каком-то начале августа, наоборот, Земан был тот, который призывал как бы чуть ли не вести войска в Украину, чтобы защитить как бы перед российским вторжением. Да? Потому что в то время как бы мейнстримовые политики наоборот говорят, да, нужно как бы осторожно, там то все. У него это как бы такая фигура как бы своей политической жизни, что он всегда выступает немножко по-другому, чем другие политики. И у меня как бы такое убеждение, что отчасти это все равно как бы, что говорят другие, там просто нужно посмотреть, что он, чтобы он выглядел со своим мнением, чем какая суть этого мнения.
Ну, тогда, в таком случае, почему он сейчас, его люди настолько ассоциируют с Путиным, и насколько глубока эта связь в таком случае?
Это тоже сложно, да, потому что один из главных, как бы, его людей, человек, который, в общем-то, управляет его канцелярией, это человек, у которого как бы давнее совместное предприятие с Лукойлом, например, у него огромные связи торговые с Россией, да. Милош Земан поехал на этот Родосский форум, да, диалог цивилизаций, который как бы проводит Владимир Якунин, да, глава РЖД, который, в общем-то, никуда в Евросоюз не должен ездить. Да. То есть опять где как бы желание как-то шокировать и где какие-то реальные связи, потому что непонятно, например, кто платил его президентскую кампанию, да, потому что это типа платила партия, а партия, где взяла деньги, это уже как бы непонятно. Так что там могут быть какие-то связи, очень много тут местных, где как раз подозревают его, что, в общем-то, если грубо сказать, то Кремль финансировал его кампанию, а он сейчас отрабатывает. Да. Мне кажется, что это все-таки несколько слишком упрощенное понимание, потому что он человек крайне как бы своеобразный. И тот человек, который бы думал, что он может им управлять как марионеткой, я думаю, много из таких людей как бы уже давно поняли, что лучше не связываться.
Слава, а ваше впечатление сегодня?
От чего? От выступления?
От всей этой анти, как бы, Земан-Путин агитации.
Да, там много было сильных слов написано и нарисовано. Там были даже один плакат, так сказать, иллюстрировал вот это самое высказывание Милоша Земана. И он там изображал то, что Милош Земан упомянул, так сказать, определенную анатомическую подробность. Далее шел перечеркнутый знак равенства и изображение сердца, как символа Гавела и символа, в принципе, бархатной революции, у которой был лозунг, фраза Вацлава Гавела: «Правда и любовь победят ложь и ненависть». Вот как бы неравенство вот этого земановского ругательства и вот этого символа, их как бы несоответствие было изображено предельно наглядно на этом плакате. Ну да, по большому счету, ну, я бы не хотел быть тут односторонним. Есть довольно много, большое количество людей, я с ними встречался и общаюсь, которым Земан нравится, или, по крайней мере, они не против его. И мне здесь кажется, что здесь в Чехии, как и в очень многих странах, существует, на самом деле в России в определенной степени, существует определенный социальный такой раскол между более образованной, более такой интеллигентской, скажем так, частью общества и той частью общества, которой и грубые слова, в общем, вполне по душе, и вот такой мачистский, что называется, нарочито харизматичный, вплоть до грубости стиль политики, тоже ее устраивает. С этим мы встречаемся очень часто, на самом деле, в том числе и в восточноевропейском регионе. Можно Венгрию вспомнить с Виктором Орбаном, да кого только не. Поэтому здесь, мне кажется, этот феномен глубже, чем сама личность Милоша Земана в данном случае. Он отражает и определенные социальные противоречия, определенные социально-психологические конфликты. Так что тут все не так просто.
Вот же давайте вернемся на 25 лет назад. У нас осталось буквально полторы минуты. Вот если сейчас вы задумываетесь об этом дне, да, об этих днях, об этом процессе, что вспоминается в первую очередь?
Наверное, какое-то чувство огромной солидарности, какого-то важного исторического момента, что теперь вот можем. Да, потому что когда люди говорят о том, что типа, ну а кто как бы сказал, что придет капитализм и так далее, или что знали бы там 25 лет, что вы там, я не знаю, будете платить на это 1 евро за посещение врача, то я всегда говорю, нет, ощущение было другое. Ощущение было, что да, мы сейчас можем что-нибудь делать. И если мы сделаем какую-то глупость, это будет наша глупость. Но уже как бы не то, чтобы нам об этом говорила Компартия.
А вот эти первые, как бы первые месяцы, может быть, после революции, после бархата, было ощущение, что вот что-то совсем все меняется, или
Это как или... и менялось.
Ну, вот
да,
в чем это проявлялось?
Во всем, да, для меня 18-летнего, конечно, была очень, например, важна музыка, да, так что я мог покупать пластинки, про которых я мог только мечтать раньше, да. Другие люди как бы закупались книгами в товарных количествах, да, ну, собственно, я тоже... Другие люди начинали быть предпринимателями, им это очень нравилось, да. То есть, как бы, фактически в любой сфере жизни происходили какие-то невероятные изменения.
Это любопытно. Я думаю, что если россиян спросить, о чем они задумываются, вот, ну, скажем, вспоминая 91-м году, наверное, большинство бы ответили о стремительном цене росте цен, извините. Спасибо. В нашей программе сегодня были он же Соукуп, журналист, участник событий 89-го года, мой коллега Ярослав Шимов, который освещал сегодня празднование 25-летия Бархатной революции, и программу вела Ирина Лагунина.